Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня после теракта в Эйлате сразу несколько радикальных палестинских группировок заявили о своем выходе из заключенного ранее с Израилем соглашения о перемирии. Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК в регионе и недавно вновь побывавшим в Израиле. Добрый вечер, Андрей
Дмитриевич. Добрый вечер.
Чем грозит сегодняшний теракт ситуации на Ближнем Востоке?
Я думаю, что осложнением отношения между палестинской автономией и Израилем. Надо отметить, что Эйлат – это очень популярный курорт на Красном море, и практически за все годы там никогда не было терактов. Это первый теракт вот в этом районе, в этом курортном городе, где, кстати, много иностранцев, куда очень любят приезжать сами израильтяне. И я думаю, что это специально спровоцированный теракт, который должен осложнить отношения между Израилем и палестинской автономией. Тем более, что, по всей видимости, хотят отвлечь внимание от тех разногласий и тех столкновений, которые происходят в самой палестинской автономии между Фатхом, представителями Фатха и организацией «Хамас». И это тоже очень, очень печально, потому что удивительно, в последнее время как-то мировое сообщество надеялось на то, что будут достигнуты какие-то договоренности. Но создается такое впечатление после каждого теракта, что как только намечается какой-то позитив в переговорах, так сразу обязательно происходит теракт. То есть не хотят мира, не хотят, так сказать, этого договоренности, которая необходима. Невыгодно иметь государство, потому что государство должно, палестинское государство должно брать на себя определенные государственные обязанности. А здесь, как говорится, в мутной воде легче ловить рыбку.
Вот вы недавно были в Израиле. Оправилось ли израильское общество от недавней войны в Ливане?
Нет, не оправилось. И вообще, ведь за всю историю существования государства Израиль все войны были победоносны. Это первая война, которую Израиль практически проиграл. И здесь виновато, видимо, и Министерство обороны, и виноват Моссад, это разведка, которая не дала достаточных сведений для армейских подразделений. И общество израильское разделилось на две половины, не скажу равные, скорее всего, неравные. Одна половина, которая как-то с пониманием отнеслась к этой войне и пытается поддержать правительство, другая половина, большая часть израильского общества, она очень обеспокоена и раздражена, и разочарована событиями, которые произошли вот в этот период во время Ливанской войны, потому что надеялись, что эта война приведет к ситуации, когда Израиль может диктовать условия, когда эти условия будут, конечно, мирными, прежде всего, потому что Израиль, как ни одно государство на Ближнем Востоке, хочет мира.
Алла Герберт, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы, убеждена в миролюбии Израиля.
Совсем не заинтересована, на мой взгляд, Израиль в том, чтобы в Палестине была такая напряженная ситуация, потому что она кончится взрывом. И этот взрыв все равно отразится рикошетом на Израиле. И мы видим, что то, что они воюют друг с другом, то, что они на грани гражданской войны, это никак не снижает опасность новых терактов. И вот Эйлат, который считался безопасной зоной, это специально сделано, чтобы туристы не ездили, чтобы подорвать как раз вот этот экономический, в общем, можно сказать, даже взлет государства Израиль, потому что туризм – это одна из важнейших статей дохода. И в Эйлат ездили всегда спокойно.
Осложняет ли ситуацию разногласия в самой израильской политической элите?
Конечно, конечно. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот само израильское общество и само государство Израиля, оно должно как-то понять, наконец, что вот эти разногласия, которые происходят в обществе израильском, они не на пользу ни миру, ни самому государству. Вот в период, когда был премьер-министр Бенямин Нетаньяху, где-то, наверное, более 40 вотумов недоверия было предъявлено ему вот за период его правления. Все время израильтяне как-то ищут такие крупные недостатки в своих политических деятелях, которые это общество держит тоже в напряжении, что не помогает ситуации, мирной ситуации. Я согласен совершенно с Аллой Гербер, которая сказала, что это подрывает экономику, я имею в виду Эйлат, экономику Израиля, потому что действительно туристов ездило со всего мира очень много туда, и сейчас этот Иракт, конечно, напугал многих людей. Вот мы встречали Рождество и Новый год, мы встречали в Израиле, и в частности мы ездили в Вифлеем, и я удивился, что так мало в Вифлееме было... Вот в эти праздники мало народу, мало туристов, мало людей, которые праздновали. И не было того какого-то праздничного, знаете, настроения и праздничной атмосферы, которая обычно бывала. Все это результат вот этого напряженного состояния Израиля и палестинской автономии.
Напомню, что последствия сегодняшнего теракта в Эйлате обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, бывшим руководителем Курпунта ВГТРК в регионе, недавно вновь побывавшим в Израиле. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Гидар Джамаль, председатель Исламского комитета России, признает благотворность сегодняшнего кризиса.
Я думаю, что этот политический кризис – предвестник очень крупных перемен, которые могут привести, на самом деле, к созданию действительно демократического единого государства, где не будет различия между евреями и палестинцами, о которых мечтали многие выдающиеся люди как арабского, так и еврейского происхождения. Тот же Шамир, который постоянно говорит о том, что разделение на два государства – ошибка. Должно быть единое государство, где евреи и арабы живут так же, как во Франции, не деля друг друга на конфессии и на расы.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на Ближнем Востоке обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым.
Я не очень согласен с тем, что теракт может привести к созданию нормального мирного государства, палестинского государства. Теракт всегда, наоборот, разъединяет людей и ужесточает ситуацию. Поэтому кажется, что, наоборот, теракт – это то зло, которое разъединяет людей, которое как-то прерывает вот тот путь, по которому пытаются идти здравомыслящие люди, здравомыслящие политики с той и с другой стороны, с тем, чтобы создать отношения, и чтобы государство палестинское было создано на основе дружелюбия, на основе взаимопонимания, к чему призывает, кстати, израильская сторона. Если говорить вот так о сегодняшней ситуации, не только о сегодняшней, все-таки я уже много лет связан с Израилем, то вот... Знаете, меня поражают эти теракты еще и с такой чисто моральной стороны, потому что любой палестинец, любой житель Восточного Иерусалима, как правило, араб, да, имеет возможность лечиться в любом госпитале Израиля, и к ним будет такое же отношение со стороны медиков, со стороны обслуживающего персонала, как и любому израильтянину. Я сам это знаю, потому что я вот только что недавно лежал в госпитале, все это видел. И когда лежал в госпитале раньше, рядом лежит еврей, рядом лежит араб, и медики одинаково относятся к тем, к другим, понимаете? И меня поражает, как после того, что Израиль еще и дотации дает палестинской автономии, и вот так относится к людям, как после этого опять происходят эти теракты, где погибают. Погибают невинные люди, как с той стороны, так и с этой. А в этот раз погибли только израильтяне. И обычно гибнут в основном израильтяне.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Но у меня вопрос вот связан вот с традиционным этим нашим российским, советским, опять российским видом спорта, это наступание, так сказать, на грабли каждый раз. Вот я смотрю, вот у нас же сколько там наших вот русскоязычных и наших бывших граждан там проживает?
Миллион двести тысяч.
Да, а вот мы все время с какими-то людоедами пытаемся дружить. Вот Иран, Сирия, вот извините, я вот несколько примеров исторических приведу. Вот мы сильно, так сказать, в царские времена дружили с армянами. Туда караванами оружие, там динамит и прочее шло. Вот получили геноцид армянского народа. Вот.
Потом геноцид армянского народа не России же устроили.
Ну, имеет в виду наш радиослушатель, что Кремль опять занимает, вот сегодня, судя по заявлению нашего главы внешнеполитического ведомства, занимает одностороннюю проарабскую позицию.
Ну, в какой-то степени, да, в то же время мы все время пытались найти какие-то пути, чтобы сблизились эти две стороны. Понимаете, насколько я знаю, вот в тот период, когда мы там работали, приезжал туда и Примаков, приезжал Степашин, приезжал Ковалев, многие политические деятели приезжали, они все-таки ставили вопрос однозначно найти пути примирения и пути, так сказать, тех договоренностей, которые приведут к миру. Вот о чем идет речь.
Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, насчет того, какая может быть дружба разных рас и религий во Франции, мы видели осенью позапрошлого года. А что касается Израиля, я хочу сказать насчет этой Ливанской войны. Она не могла быть проиграна, потому что ее никто и не пытался выиграть. Ни одна армия не может победить, если сражается только одной рукой.
Да, вот заложников за это не освободили,
да,
не Капрала.
Нет, но вот Гилад Шалит, он до сих пор не освобожден, и, по-моему, это тоже, что палестинская автономия был, он, так сказать, забран. А что касается тех троих солдат, то же самое. То есть Израиль предлагал за одного только, скажем, Гилада, предлагал много арабских, палестинских деятелей, которые попали в тюрьму за свои преступления, предлагали обмен. Для Израиля не очень выгодный обмен, потому что за одного человека, так сказать, они освобождают из тюрьмы десятки людей. И тем не менее, все-таки они не пошли на это, та сторона.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, строит свою позицию на контрасте.
Проблемы политические Израиля и проблемы палестинцев имеют совершенно различное происхождение. В Израиле кризис от жира. То есть Израиль прекрасно сейчас чувствует, богатая такая вот самовлюбленная страна, которая диктует миру правила политкорректности и, в общем, ни в чем себе не отказывает. А палестинцы, наоборот, сходят с ума от бедности, нищеты, загнанности и несчастья. Причем палестинцы не имеют никакого влияния на внутреннеизраильскую позицию, а израильтяне, занимая сильную позицию, вполне могут повлиять на то, чтобы создать внутри палестинского движения, что они и сделали, собственно говоря, противодействующие силы. Поэтому дестабилизация внутри Палестины, безусловно, выгодна израильтянам.
Я должен возразить здесь, потому что, ну, что касается кризиса от жира, это уже, так сказать, метафора, которая, как говорится, на совести у господина Дугина. Но речь идет о другом. Израильское правительство не однажды ставило вопрос таким образом. Если прекратятся террористические акты, прекратятся вот эти все кровопролитные безобразия, которые уносят жизни израильтян, то не может быть этого мира. А что было бы, если бы этого не было? Если бы палестинская автономия выполнила, так сказать, условия Израиля, тогда масса, тысячи, сотни мест рабочих палестинцы получили бы в Израиле, что и было. Я сам был свидетелем, как на машинах, на автобусах возили из Палестины рабочих, которые там работали, получали деньги, так сказать, содержали семьи, все было нормально. Как только начинается опять эта террористическая война, так все прекращается, закрывается граница, людей, так сказать, не выпускают, это естественно. Но вы подумайте, что это прежде всего бьет по палестинцам, и нищета, которая там есть, она идет от этого несообразие, так сказать, от этой глупости, простите меня за такое выражение, но оно так. Если бы были отношения нормальные, если бы прекратилась террористическая война, о которой говорили все премьер-министры на протяжении последних лет, то и палестинцы имели бы возможности работать. Кстати, Израиль сейчас, и не только сейчас, а все время помогал палестинской автономии, давал дотации, так сказать, достаточно серьезные. То есть хотят идти навстречу, хотят, чтобы было взаимопонимание. Нет, опять теракт, опять, значит, непонимание.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По-моему, ничего чрезвычайного не случилось. Подорвался очередной шахид-фанатик. Сколько себя помню, там постоянно взрывы, постоянно такие вещи происходят.
Но погибло трое людей невинных.
Да, трое, бывало и больше.
Бывало.
Знаете, по-моему, если евреев пустят туда этих палестинцев, жизнь безопаснее, их от этого не станет.
Да, но новость в том, что вот впервые курортная зона Эйлата стала очагом терроризма. Никогда этого не было.
Никогда не было. Я думаю, что это специально устроено для того, чтобы вселить страх, так сказать, в тех людей, которые связаны с Израилем и связаны экономически, связаны, так сказать, своим отдыхом, отпуском и так далее. Понимаете, это вот посеять такое недоверие и посеять страх среди тех, кто хочет быть в Израиле. Вот не случайно, я повторяюсь, но не случайно в Вифлееме оказалось так мало людей в праздники.
На православное Рождество.
Да, да, да. Причем среди ведь палестинцев, среди арабов есть христиане.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Господин Дементьев, вот вы сказали, что Израиль проиграл войну. Вы, по-моему, не правы. Конечно, не было столь блистательной победы, как в 67-м году, но я бы тут применил спортивную, так сказать, оценку. 55-45 в пользу Израиля.
Ну, вы знаете, мы не будем, так сказать, оперировать цифрами, как считать 55-45, или я говорю сейчас о настроении, я говорю о моральной стороне вопроса, как общество израильское среагировало на результаты этой войны. Понимаете, ничего не изменилось. То, что хотели, чего хотели добиться, израильтяне этого не добились. Осталась та же самая ситуация. Кроме того, понимаете, там в Ливане еще больше усилилось влияние террористической организации, которая все это затеяла. И, конечно, это не в пользу Израиля. И, конечно, это не победа Израиля.
Да, и это спровоцировало гражданскую войну в самом Ливане.
Да, да.
Слушай, москвича Дмитрия.
Шалом, господа. Израиль, во-первых, для меня не совсем чужая страна. Это страна, в которой живет моя сестра со своей семьей.
Добрый вечер.
Возможно, это страна, в которой при дальнейшем таком развитии ситуации в России, как мы видим сейчас, страна моего будущего проживания. Дело даже не в этом. Два момента хотелось бы отметить. Первый момент. Россия после 11 сентября 2001 года, единственный, пожалуй, раз громкое крупное заявление Путина, которое готов был поддержать, включилось в борьбу с международным терроризмом. Это было громко, четко и ясно декларировано. После этого Россия неоднократно, и в том числе в свете войны Израиля, последней войны, о которой мы сегодня говорим, воткнула международному антитеррористическому клубу держав нож в спину.
Да, вот подтверждается ли и доверяет ли израильское общество в среднем о том, что, в частности, ливанские экстремисты воевали российским оружием?
Вы знаете, мы торговали оружием, и Советский Союз в том числе. Оружие – это ведь не скоропортящийся продукт, оно довольно долго может использоваться. Мы торговали всегда с разными странами, не думая и не столько заботясь, и не предполагая, что это оружие будет направлено против мира. Это, скорее всего, было намерение как-то, так сказать, дать возможность тому или другому государству чувствовать себя в большей безопасности. Но что касается теперешней ситуации, я думаю, что надо постеречься насчет продажи оружия таким странам, как, скажем, Иран, или там другим странам, которые проявляют такую агрессивность. И когда в Иране один из самых первых людей страны заявляет о том, что Холокоста не было, сейчас специально по этому поводу в Организации Объединенных Наций было заседание, Холокоста не было, который был на самом деле, и весь мир это знает, то, конечно, задумаешься над тем, как все-таки строить свои отношения с таким государством, которое не признает уроков Второй мировой войны, горьких уроков, которые нельзя забывать.
Слушаем Валерия, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый ночь.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли задать вопрос вот товарищу Дементьеву?
Я слушаю вас.
Вопрос такой. Я глубоко сочувствую вот той трагедии, произошедшей на курорте Эйлат. Дело в том, что можно ли попросить Дементьева ответить на вопрос, были ли боевые отряды Бейтар в октябре 93-го года из Израиля в Москве?
Ну, это я не знаю. Мне трудно сказать, что было в 93-м году в Москве. И
это одна из составных частей теории заговора.
Вот я...
Написана масса литературы про события 93-го года, все поминутно известно, кто где был.
Да, я не политик, чтобы давать оценки. Спустя
слушаем москвича
15 лет.
Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос вам, уважаемый Андрей Дмитриевич. Вот вы много выступаете по Израилю, с большой любовью об Израиле говорите. Это очень приятно. Но вместе с тем хотелось бы обратить ваше внимание на то, что надо как-то несколько и помягче выражаться в адрес палестинского народа. Вот вы часто говорите, что вот, мол, разница какая между там, там ухожено, тут запущено. Это с одной стороны. С другой стороны, вы прекрасно понимаете, вот премьер-министр Израиля выступал как-то из бывших. Он говорил, что из Советского Союза сейчас в Израиль идет так много денег, что мы, израильтяне, даже не знаем, как их разместить.
Вы знаете, я не знаю, сколько идет денег из Советского Союза. России,
из постсоветского пространства,
но я хочу сказать, что когда я говорю об Израиле и Палестине, я всегда, прежде всего, имею в виду простой народ. Я считаю, что и те, и другие достойны нормальной жизни, но я не понимаю только одного, почему надо обострять все время отношения между этими странами и лихорадить весь мир. Я не знаю ни одного случая, живя вот там, работая там 5 лет и бывая теперь в течение, как говорится, вот этих 5 лет, я не знаю ни одного случая, чтобы был хотя бы один теракт, который бы устроил Израиль на палестинской территории или там где-то еще, где проживают арабы. Такого не было. Значит, надо смотреть на тех, прежде всего, кто это все устраивает, понимаете? Я понимаю, что среди палестинского народа, среди палестинских людей много очень нормальных, честных, работящих, так сказать, тружеников, и тут к ним отношение самое доброе. Но есть фанатики, есть агрессивные террористические организации, которые, к сожалению, вот это все взрывают, и народ иногда не может ничего сделать для того, чтобы остановить их.
Слушаю москвича Алексея. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел задать вопрос Андрею Дмитриевичу, ну или вернее высказать соображение некое. Вот корень зла, мне кажется, и проблема терроризма на Ближнем Востоке, она состоит в том, что Израиль обладает сильной армией, атомным оружием, а мы знаем, что монополия – это большое зло.
Вот насчет атомного оружия я не уверен. Потому что пока, так сказать, официальных таких сведений не существует. Там была одна оговорка, которую допустил, по-моему, премьер-министр Эхуд Ольмерт по поводу атомного оружия. Но он просто оговорился, об этом в печати было. И поэтому монополии здесь как таковой на это нет. Понимаете, мне кажется, что сейчас самое главное, на мой взгляд, вот в этой ситуации, которая уже много лет продолжается, это позиции посредников, великих держав, которые должны сказать свое слово, которые должны как-то повлиять, понимаете? Потому что если говорить о образовании, скажем, палестинского государства, то и в 1947 году была возможность организовать палестинское государство. Не организовали.
Напомню, что ситуацию на Ближнем Востоке обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В нефтяной компании «Роснефть» проведены обыски в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Допрошены как свидетели руководители компании. Генпрокуратура России запросила у Грузии материалы дела Олега Хинчагова, осужденного на 10 лет за контрабанду радиоактивных материалов. КПРФ сможет участвовать в выборах депутатов Народного собрания Дагестана, назначенных на 11 марта. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцами в одной из больниц. В Петербурге суд освободил от административной ответственности организаторов несанкционированного пикета в поддержку солдата Романа Рудакова. Московский прокурор требует приговорить основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В 2 районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами, убитые 4 военнослужащих спецбатальона «Восток» и 2 российских военных. Сразу 3 палестинские радикальные группировки, включая исламский джихад, взяли на себя ответственность за теракт в израильском курортном городе Эйлат. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о назначении Азима Исабекова премьер-министром. В Багдаде произошел взрыв у шиитской святыни, погибли 4 человека. Смертный приговор, вынесенный в Ливии болгарским медсестрам, не будет приведен в исполнение, заявил сын Муаммара Каддафи в интервью болгарской прессе. Европейский Союз объявил о новом пакете помощи Афганистану на 600 миллионов евро. Ситуация в суданской провинции Дарфур в центре внимания встречи лидеров стран Африканского Союза, открывшейся в столице Эфиопии. В Пакистане 11 человек ранены при обстреле шиитской мечети. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможные последствия сегодняшнего теракта в Эйлате обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем курпункта ВГТРК в регионе, недавно вновь побывавшим в Израиле. Андрей Пьянковский, директор Центра стратегических исследований, считает ситуацию взрывоопасной.
Наиболее удачно ее характеризовал король Иордании Абдулла еще несколько месяцев назад, когда он сказал, что вокруг моей страны, Иордании, нарастает конфликт, который можно характеризовать как три гражданских войны одновременно. Это гражданская война в Ливане, это попытка ХСБУ свергнуть демократическое правительство Синора, это гражданская война в Палестине между Хамазом и Фатой и уже давно идущая гражданская война в Ираке. Понимаете, ну если Хамас и Аль-Фата убивают, похищают, убивают друг друга, ну что, виноват Израиль, видимо, наверное, жидомасоны.
Все понятно. То, что происходит почти гражданская война между Хамасом и Фатхом на Палестине, это, прежде всего, вина ложится на эти группы, на этих людей, на этих руководителей. Тут другого, как говорится, взгляда быть не может. Что касается позиции Иордании, то всегда со времен короля Хусейна, который был очень мужественным, очень честным политиком, и к которому прислушивались, кстати, на Ближнем Востоке, и он много делал для того, чтобы нормализовать отношения вот тех стран, которые находились по соседству, находятся по соседству с Иорданией. И я думаю, что то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это усугубленная ситуация теми последними событиями, которые происходят сейчас именно там, на территории Израиля. Думаю, что сейчас нельзя терять время, нельзя медлить. Вот это должны понять все великие державы, все посредники, которые, так сказать, так или иначе пытаются влиять, и должны понять руководители этих обеих сторон, Израиля и палестинской автономии. Мы говорим об этом постоянно, все, на разных уровнях, от президентов до, как говорится, премьер-министра, простых людей, от политиков до деятелей искусств. Мы все об этом говорим во всем мире на разных языках, пока нас не слышат. Вот обидно.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, вот как-то я сейчас точно не помню, когда, но была передача с господином Сатановским, где обсуждался вопрос прихода к власти Ильхуда, значит, нового сейчас премьер-министра, да?
Да.
И там, значит, да, Ольмера. И, значит, когда я задал вопрос господину Сатановскому о том, что вот сейчас, если возникнет военная ситуация, то опыт и вот этой харизмы такой, как бы, которая была у Шарона, была у Рабина, не будет хватать, как бы, правительству Израиля. И вот это как бы доказало, что Сатановский сказал, что он надеется, что к власти в Палестине придут более прагматичные люди, которые будут нацелены на такое, как бы, сотрудничество, а не на конфликт и, ну, более такие, значит, правильные экономические, как бы, моменты.
Как вы считаете, вот с уходом Ариэля Шарона упал ли авторитет правительства Израиля?
Думаю, что да. Дело в том, что, несмотря на то, что Ольмерт такой опытный политик, он же был мэром города Иерусалим, это очень большая должность. Потом он работал вместе с Шароном, он был вице-премьером, и, как говорится, этого опыта ему добавилось. Но так сложилась вот против него ситуация, и сам он, наверное, недостаточно тверд был вот на первых порах своей работы, что допущено было много ошибок. И, кстати сказать, одна из этих ошибок, которая продолжается уже, она была и при других премьер-министрах, это такая разобщенность в обществе, когда вместо того, чтобы сплотиться, вместо того, чтобы единение производить, простите меня за такую шершавость, да, тем не менее происходят вот эти бесконечные распри между собой. Вот сейчас там на Ольмерта чуть ли не уголовное дело, значит, президент ушел в отставку, понимаете, тоже было с Бараком в свое время, тоже время было, это было и когда-то давно с Шамиром. Это, ну, это такой менталитет, это такое общество, это такие люди, которые вот все время пытаются между собой еще искать какие-то недостатки, и эти недостатки только разъединяют людей и мешают сплотиться. А сейчас, как никогда, нужно сплочение, обязательно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы к трем очагам напряженности, которые упомянул Пятковский, еще добавить четвертый. Это фактор интернационализации терроризма. И мне кажется, вот эти последние действия американцев, они только усугубляют эти факторы. Как вы думаете? Спасибо.
Но пока еще дорожная карта не реализована, поэтому американские инициативы, о них еще преждевременно.
Да, но тут видите, какое дело. Наше правительство в лице нашего президента уже неоднократно заявляло о том, что самая большая опасность от международного терроризма, что нужно только объединенные усилия для того, чтобы с ним бороться. Я не очень уверен, что вот ситуация, которая сложилась в Ираке, и позиция, которая занимает Соединенные Штаты Америки, что это принесло пользу миру. Нет, не принесло. Поэтому тут с вами не согласиться нельзя.
Николай Гончар, бывший председатель Моссовета и депутат Думы от Центрального округа Москвы, к которому приписаны избиратели в Израиле, считает сегодняшний теракт провокацией.
Теракт в Эйлате. На моей памяти я не помню ни одного. Может быть, это попытка, еще раз вызвав ответные действия со стороны Израиля, таким образом реанимировав Израиль как врага, он на какое-то время ушел для противоборствующих сторон в палестинском руководстве на второй план, вот спровоцировать это давление и таким образом перед серьезной угрозой израильских ответных шагов, ну, каким-то образом сплотиться, не поможет. Слишком глубоки, слишком принципиальны, слишком замешаны на интересах конфликтные взаимоотношения между Фатхом и Хамас.
Ну, я думаю, что Николай Николаевич абсолютно прав, что это, так сказать, некая провокация, которая должна вызвать дальнейшее обострение отношений. Кстати сказать, правительство Израиля уже заявило о том, что они будут вынуждены действовать против того, что произошло. То есть ответные меры будут приняты. И эти ответные меры, конечно, это будут не, так сказать, хождение в гости, а это будут довольно жесткие меры, насколько я знаю историю Израиля последних лет.
Уже введено чрезвычайное положение в районе Эйлата.
Да, да, и это уже впервые, а чрезвычайное положение, которое вводилось на территории Израиля, скажем, и на территории палестинской автономии, оно уже как бы стало для нас привычным делом.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мне тут кажется, вот, ну, по крайней мере, для россиянина, тот самый интересный вопрос, это чисто вот психологический. То есть, что психологически движет их вот на такие поступки? Ведь действительно, вот их и лечат, их и кормят, и тем не менее. И мне сдается, что тут главная психологическая причина, это, знаете, комплекс собственной неполноценности. Грех мне говорить, но все-таки мне кажется, что и у моих соотечественников такое проглядывает, ну, по отношению к Западу.
Я, вы знаете, что комплекс неполноценности, по всей видимости, есть. Я не уверен, что у нас комплекс по отношению к Западу, неполноценность, тоже существует. Нет, у меня, по крайней мере, такого комплекса нет. Я объездил полмира, и, честно вам скажу, в России так много яркого, интересного и талантливого, что нам присмыкаться перед Западом. Но если возвращаться в Израиль и, скажем, палестинскую автономию, то, конечно, есть вот этот момент какой-то неполноценности. Почему? Потому что существует параллельно две цивилизации, две культуры, две истории, понимаете? И если вы поговорите с простыми людьми, скажем, Израиля, это один уровень культуры. Если поговорить с простыми людьми, скажем, палестинской автономии, не их не их вина, их беда, это другой уровень. И, конечно, все это сказывается. С другой стороны, как быть Израилю, который чуть ли не каждый день слышит, Израиль должен быть уничтожен, значит, государство Израиль не должно существовать и так далее, и далее. Но как быть здесь, в этой ситуации? Конечно, надо быть все время наготове и все время держать, как говорится, пору сухим. Но в то же время, насколько я знаю, вот за эти последние 10 лет, все-таки в Израиле ищут пути миролюбия, мирных отношений. Но никому это не выгодно, понимаете, никому. Даже дело не в том, что гибнут люди. Это страшно, когда гибнут люди. Но дело в том, что идет замедленное развитие культуры, экономики, так сказать, движение цивилизации и так далее, и так далее. Никогда война не приводила к тому, чтобы культура, экономика процветали. Нет, конечно. Прежде всего было горе, горести, потери, и прежде всего был какой-то отход назад. Хотите вы того или не хотите.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Недавно я летел из одной азиатской страны, в Бейрут. Ну, соседом у меня оказался ливанец. Не скрывая, он говорил, что состоит в Хизбулле. Ну, и говорит, что Израилю не место на карте. Пока есть и будет вечно Иран и Сирия, значит, говорит, этому не будет Израилю.
Да, вот и сегодняшний теракт приписывают злоумышленникам из-за пределов Израиля.
Ну, вы знаете, мы по истории-то и по ситуации знаем, что, скажем, и Сирия, и Ливан имеют определенные отношения, влияние на палестинскую автономию, на тех деятелей, которые руководят. Тут ничего нового никто не сказал. Другое дело, что в каком основании ливанец, который летел с нашим вот радиослушателем в самолете, на каком основании он имеет право говорить, что Израиль не должен существовать? Я вот этого никогда не пойму и не могу понять. Все равно, как бы нам Америка говорила, Россия не должна существовать. Все. Вы понимаете, как мы будем реагировать на это? Тут другие государства, другие планы, другие возможности, другие структуры, другие высоты, все понятно. Но сам характер такого разговора, он абсолютно
нечел. Боевиком Хизбаллы, сказал наш.
Да, понятно. Вот и все равно, какое он имеет право это говорить, и какое имеет право так думать, потому что не он создавал это государство, не он рожал людей, детей, которые там живут, и не он, и кроме Господа Бога, никто не имеет права распоряжаться нашей жизнью.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер,
добрый
господа.
Вечер.
А вот не кажется вам, что сегодня мы видим полный крах вот этой стратегической задачи, в которую поставил ООН, там, западное правительство в этом регионе? Ведь дорожная карта сегодня уже не решит никаких проблем. И будет, например, независимость у Палестины, собственно, будет государство, ничего не изменится. Вы сами это говорите. Вот предыдущий слушатель тоже это сказал. Ведь поражение стратегическое уже в Ираке, уже, можно сказать, осуществилось. Поражение Израиля в Ливане, Хизбалла, она только усилилась после того, что после этой самой войны. И мы видим сегодня вообще все правительства прозападные, все сейчас находятся в очень тяжелой ситуации.
Ну, насчет полного краха я не согласен. Дело все в том, что надежда умирает последней. И если у нас сейчас обострилась ситуация на Ближнем Востоке, она всегда была непростой. И если некоторые политики, даже политики, говорят о том, что эти противоречия, это борьба вот между двумя сторонами вечна и бесконечна, и ничем не кончится, это уже пусть тоже на их совести. Я считаю, я оптимист, я считаю, что приходят другие люди, приходят другой, как бы начинается другой менталитет, происходят другие события. Ситуация складывается так, что можно ее использовать в пользу этого мира, которого все ждут на Ближнем Востоке. Я тоже, когда там жил, я тоже думал, что, когда там работал, что это безнадега полная. То есть, ну, нет выхода, нет. Все время будет война, все время будет террористический акт, все время будет непонимание и все. Но люди же устают от этого. Вы даже не представляете, как там устают люди от этих бесконечных столкновений, от этих бесконечных смертей, от этих терактов, от этой крови, от этого непонимания, от этой невозможности работать и спокойно жить. Устают все, и там, и тут. Значит, когда-то придут люди, которые эту усталость человеческую, потому что в конечном счете все решает народ, в конечном-то счете, да, эту усталость используют для того, чтобы... стукнуть кулаком, поставить точку на вот том месте, где нужно ее поставить. То есть я имею в виду на документе, который будет говорить о том, что мир наступил.
Как вы думаете, сгладит ли ситуацию, если президентом станет Шимон Перес, лауреат Нобелевской премии совместно с Ясером Арафатом за арабо-израильское примирение?
Вы знаете, вот когда был Арафат, и когда он потом умер, то в Израиле говорили, что единственное, и в мире говорили, не только в Израиле, в мире говорили о том, что разговаривать можно только, наверное, с единственным человеком, с Арафатом, который понимает ситуацию. Сейчас Перес очень уважаемый человек, очень уважаемый. И они одновременно получили, кстати, и Рабин, и он, и Арафат получили Нобелевскую премию мира, да? Это о чем-то говорит. Вот. Но мне трудно предсказать, что будет при Пересе, потому что возраст тоже вещь серьезная, знаете. Шарон ведь вот работал на всю катушку, с полной отдачей сил. Смотрите, что произошло. Тут нужен какой-то еще, наверное, молодой, энергичный политик, который бы использовал опыт таких замечательных политиков, как Перес, и в то же время вот использовал бы ту ситуацию новую, которая складывается. Мы даже, складывается сейчас в стране, мы даже, может быть, иногда не замечаем, потому что слишком близко. Большое видится на расстоянии, говорил поэт. Мы, может, даже сейчас не замечаем, как меняется эта ситуация, как зреют новые силы в обществе, которые более, может быть, здраво смотрят на мир, чем старые политики. Они немножко во власти все-таки прошлого. Вот. Поэтому будем ждать, что будет происходить. Но не просто ждать. Я еще раз говорю, повторяю, дорогие радиослушатели, что мир не должен сидеть сложа руки и ждать просто. Мир должен принимать меры. Мир должен... Ведь вы думаете, почему дали тогда Нобелевскую премию троим политикам, один из которых...
Бывший террорист.
Это был мудрый шаг, чтобы через этих людей, которых уважали на Ближнем Востоке, как-то попытаться сблизить ситуацию, наладить ее, урегулировать ее. Вот что. И это правильно. Запад поступил. И Запад должен искать такие пути, такие возможности, когда вот через людей, потому что личность в истории всегда имела значение, через таких вот людей пытаться повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
Председатель партии экономической свободы Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», верит в здравый смысл соперничающих сторон.
Такое ощущение, что все-таки какой-то процесс там идет. Попытки делаются и на уровне арабов, и на уровне палестинцев, и на уровне Израиля решать какие-то проблемы. То есть очень много разумных шагов, здравого смысла и не так много эмоций, как это было несколько лет назад. Вот эта ситуация, конечно, вселяет надежду, что закончится вот какой-то переходный период или период невезения, и все начнет резко изменяться к лучшему.
Все правильно. Но, вы знаете, эмоции рождаются из определенных столкновений, из определенных эмоциональных взрывов. Любой теракт, который происходит, и в частности теракт, который произошел в Илате, он обязательно вызывает эмоции. Обязательно, потому что это связано с кровью, со смертью, связано с тем, что людей толкает непонимание друг друга. И, конечно, здесь эмоции будут играть определенную роль. Никуда от этого не уйдешь. Но я с вами согласен, Натан, что...
Константин Натанович.
Да, простите, Константин Натанович, я с вами согласен, что ситуация все-таки проглядывается в лучшую сторону.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, что ситуация проявилась в лучшую сторону, надо разобраться в причинах. Вот у меня такое ощущение, что поскольку человечество не очень хорошо разбирается в законах общественного развития, то во всех случаях, когда какие-то искусственные производятся организации в области образования государств, начиная там и с России, и до советского периода, и советский период, и так далее, и даже та же Америка, которая свободно впускает разные народы, везде проблемы, везде проблемы.
Ну, государственность Израиля насчитывает тысячи лет, поэтому это вряд ли можно назвать экспериментом.
Да, и потом я вам скажу, не обязательно всему человечеству разбираться в ситуации, которая складывается, скажем, в области экономики, культуры и так далее. Мы, пусть в этом разбираются политики. Политиков мы избираем, мы. Человечество, народ. В каждой стране своих политиков избирает свой народ. Вот пусть они разбираются. И давайте избирать таких политиков, которые бы могли в этом разобраться нормально. Вот что самое главное. К сожалению, хотим мы того или не хотим, но иногда от одного человека зависит, так сказать, какой-то шаг целого государства, которое потом будет признан нами же, или государством, или народом, избравшим этого политика, ошибочным. И тем не менее это может произойти. Поэтому вот давайте внимательнее относиться к тем людям, которым мы доверяем политику, которым мы доверяем свою жизнь, свое будущее, доверяем будущее своих детей. Вот что очень важно, чтобы приходили умные люди, умные, трезвые и миролюбивые.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Геленджика. Погромче.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какими нормами и законами международного права руководствовалась Организация Объединенных Наций при создании государства Израиль?
Ну, как же это... Еще Потсдамской конференцией...
Нормами самыми нормальными, если так можно сказать. Почему? Потому что была дана возможность двум представителям и Палестины, и Израиля создать свои два независимых государства. К сожалению, почему-то палестинцы не создали этого государства. И потом, а Израиль создал свое государство в 1948 году. И потом палестинцы все время, может быть, из-за того, что они оказались не на высоте, из-за того, что они оказались вот не способными соперничать, может быть, отсюда появились первые признаки, первые порывы, так сказать, злобы, зависти, я не знаю, там каких-то ненормальных отношений между этими сторонами. Но возможности были равные у обеих сторон. В обоих будущих государств.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
В студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Антон Павлович Чехов говорил, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. У меня вопрос к поэту Дементьеву вот такой. Я абсолютно согласен, что таким странам, как Северная Корея или Иран, нельзя поставлять оружие, а также организации «Хамас». Но дело в том, что остатки северокорейских ракет уже упали на российскую территорию. И не сегодня-завтра иранские также посыпятся.
Я могу сказать только одно. Вот с продажей оружия в этом мире, который сейчас очень зыбок, надо относиться и обходиться очень осторожно. Мне кажется, что в какой-то степени наше правительство ведет двойную игру. Может быть, это выгодно чисто экономически, потому что продажа оружия, скажем, продажа таких самолетов, как МиГи, да, это выгодно, это большие деньги. Но, тем не менее, иногда деньги – это не самое главное. То есть, чаще всего деньги не самое главное. Самое главное все-таки моральная позиция, нравственная позиция. Вот это не надо забывать. Поэтому надо где-то приостановить торговлю оружием те страны, которые могут завтра направить это оружие против нас или против вас.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем задать вопрос, я хотел бы напомнить, что сравнительно недавно Россия называлась Советским Союзом. И высокопоставленные чиновники, вроде Бжезинского, говорили, что она не имеет права на существование. А теперь вопрос. Не кажется ли вам, что Запад сам подрывает демократию в арабском мире, не признавая право некоторых народов на формально демократический выбор?
Ну, лучше напомнить, что Советский Союз долгое время не имел дипломатических отношений с Израилем.
Да.
Вот что осложняло ситуацию.
Конечно, конечно. И когда у нас, так сказать, вот эти наладились отношения дипломатические с Израилем, первым послом поехал бывший помощник Леонида Ильича Брежнева.
Бовин.
Да, Бовин Александр Евгеньевич. И, кстати сказать, много сделал для укрепления этих отношений. Я никогда не слышал, чтобы Бжезинский говорил о том, что Советский Союз не должен существовать. Он очень отрицательно относился к Советскому Союзу. Он умный политик, тонкий политик. Я встречался с Киссинджером, который может быть даже выше по опыту, по интеллекту, чем Бжезинский. Да? Киссинджер тоже никогда не говорил, и Киссинджер относился и к Советскому Союзу с уважением, поскольку это была великая держава, и к России. Киссинджер видел опасность в другом, он видел опасность на Востоке. Вот то, о чем мы сейчас говорим. И, наверное, он оказался прав. Поэтому мне думается, что надо извлекать уроки из политики, которую проводил в свое время Советский Союз. Но Советский Союз, проводя свою политику, имел очень сильный тыл, и поэтому его уважали, его даже боялись, и с ним считались. Вот это очень важно. Когда с государством считаются таким, как, скажем, Россия, да, великая держава, тогда наше слово и наша позиция, и наш какой-то момент, так сказать, влияния, он очень высок. Ведь не случайно сейчас есть право вето у некоторых государств в Совете Безопасности, в частности, у нас. Это очень правильно. Почему? Потому что агрессивность иных западных стран, она не имеет предела. И такое бывает. Возьмите историю сейчас с Ираком, да? Установить демократию через кровь, через смерть, через повешение и так далее. Это не очень правильный путь, скорее всего, неправильный, да? Вот. И поэтому вот это надо иметь в виду. Потому что если есть право вето, значит, можно что-то остановить в этом мире. Мы должны помнить, что мы живем. У нас нет другой планеты, мы живем на одной планете. На этой планете может быть все. И чем больше будет умных политиков, чем больше будет умных людей, здравых людей, спокойных, свободных от каких-то иллюзий, от каких-то предвзятостей, тем будет удобнее жить на этой планете.
Слушаем Василия из Санкт-Петербурга.
Спасибо. Извините, пожалуйста, но создается впечатление как-то неравноправности, ангажированности. Вот Дементьева я на эту тему слушаю, ну, по-моему, третий-четвертый раз. Но ни разу не участвует представитель другой стороны.
Ну, это вы напрасно. Мы даем слово всем, кто
сегодня даже выступали.
Да, Дмитрий, как вы считаете, какой выход из ситуации, какие выводы сделают израильские спецслужбы сегодняшнего теракта в Эйлате?
Ну, я думаю, что, во-первых, обострится ситуация. Я думаю, что Израиль примет определенные меры, и, может быть, даже военного характера, которые они вынуждены будут принимать. Но если это опять не отрезвит некоторые горячие головы, в частности, из Хамаса там, да, Фатх все-таки организация несколько иного плана. Вот Хамаса не отрезвит, то это печально. Тем не менее, мне думается, что промолчать и сделать вид, что ничего не происходит, нельзя. Нужно принимать меры и нужно, так сказать, как-то стукнуть кулаком, наконец, потому что уже дело заходит слишком далеко. Это уже тот регион, который... Ну, как, знаете, вот есть такие регионы, куда нельзя просто соваться ни с пушкой, ни с чем, потому что это всегда испокон века было мирный регион, мирное море, мирная суша, мирный пляж. И нельзя допускать, чтобы и туда пришли бомбы и взрывчатка.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Ситуация на Ближнем Востоке обсуждались поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК в регионе. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.